Все-таки любопытно, какая же из царевен подлинная. Ведь и сам отличить не могу, и сокол он не может, приглядывается, кривится. Молодец наш приятель Яджа-Ятутхан, настоящий колдунец. Небось, его дочка и сама сейчас в сомнении, кто она, царевна Гандхари или дочь Яджи. Ладно, скоро нашего Ятутханчика приведут, а уж он-то точно знает, какую из невест отправить слепому слоноградцу. Понятно, его любимую дочурку, как и было договорено. Нет, это мы с соколом хорошо придумали. Вначале подмены никто не заподозрит. Слепец женится на Ятутхановом отродье, та зачнет ему дитя, а потом уж поздно будет. Облик изменится, а толку-то? Законная жена, мать наследника. Тут и наш Яджа объявится, дескать, похитили дочку, радость сердца, год искал. У него ведь на лбу не написано, что он колдунец. А написано как раз наоборот, благочестивый брахман. Шнур опять же имеется. Вам бы всем такой шнур, локтев три, сплетен из хлопковых нитей. Короче, устроится Яджа при Хастинапурском дворе на правах тестя, и ему с дочкой от судьбы подарок, и нам с кузеном свой человек в городе слона совсем не помешает. Яджа-то хорошо известно, какое у его судьбы имя. Хотя с этим колдунцом из племени Якриломов лучше держать ухо востро.
Примечание. Якриломы. Дословно, люди с волосатой печенью. Люди, принадлежавшие к этому племени, отличались особо вспыльчивым и раздражительным нравом. Конец примечания.
У самого дочь взрослая бабенка, а Яджа выглядит мальчишка-мальчишкой. Одни глазищи. Под страхом смерти не решился бы в них заглянуть. И за услугу трех юношей-рабов попросил. Извращенец? Или правду говорят, ятутханы-колдунцы из таких жертв молодость пьют? Я у него спрашиваю, почему тебя Яджой кличут, а твои заговоры яджусами? Если Яджур-Веда между людьми слывет ведой жертвенных мантр, а ведой заклинаний испокон веку считается Адхарва-Веды, тебе бы Аторвой, в смысле Адхарвой, именоваться. Намекаю, значит, во-первых, нас не проведешь и сами с усами, а во-вторых, и с колдунцом, в случае чего, поговорить умеем. Он скривил рожу сушеной смоквой, буркнул о каких-то жабах-дутышах, каждый из которых мнит себя горой Кайласы, и прочь пошел. Хам. Ладно, уедет в Хастинапур, с глаз долой туда ему и дорога. Ну, а сгорающий от любви Друпада получит в жены настоящую царевну, заключит союз с нами, с Шалевой, и на все воля богов. Свидетелей больше, чем достаточно, не придерешься. А вот и нашего Канку ведут. Сейчас все решится, и можно будет перевести дух.
Примечание. Канка, лже-брахман, санскрит. Конец примечания.
О боги, собачьи отродья, кого они привели? Ведь это же не Яджа! Гордые, как весенние павлины, наши слуги вели к нам совершенно незнакомого брахмана. Кастовый шнур на его плече я различил издалека. Сокол, похоже, тоже, судя по тому, как он заскрежетал зубами. Невысокий сухощавый мужчина лет 30 с лишним, облачен в платье из бурой рогожи с длинным посохом в руке и котомкой за плечами. Идет себе и шлепает кожаными подошвами сандалий. Проклятие! Когда незнакомец приблизился, я почему-то обратил внимание, что волочащийся по земле край его платья остается девственно чистым. Словно тело бога, к которому, как известно, не пристает мирская грязь. Вот бы мне так научиться, а то это несносная дорожная пыль. О чем я? Все наши планы могут сейчас пойти прахом, а я мечтаю о всяких глупостях. Сокол как бы невзначай наклоняется ко мне и тихо шепчет на ухо одно единственное слово — «Канка». Я мгновенно понимаю царевича. Конечно, это грех и кощунство. Ну да ничего, отмолим, жертвами искупим. Потому что единственный выход из создавшейся ситуации — объявить незнакомца Канкой самозванцем и тянуть время до появления Яджи, по иронии судьбы настоящего Канки. «Мир вам, путники, да осенит вас своей милостью Брахма-даритель!» Все это Брахман произносит с вежливым безразличием, полностью соответствующим выражению его лица. Я начинаю думать, что объявить его Канкой не такой уж большой грех. Тут странник замечает двух сидящих рядом на подушках совершенно одинаковых гандхари. Девушки, кажется, устали ссориться, примирясь со своей участью. В глазах Брахмана мелькает слабое подобие интереса. Странник поворачивается к соколу и почтительно кланяется, безошибочно угадав в моем кузене представителя царского рода. «Твои слуги пригласили меня разрешить возникший спор о изобильной подвигами. Могу ли я узнать, в чем суть вопроса?» «А кто ты такой?» — без особого почтения интересуется царевич. «Вопрос наш слишком важен, чтобы мы могли доверить его решение первому встречному. Похоже, мои слуги поторопились. Прости, странник, они зря потревожили тебя, заставив свернуть с дороги. Я больше тебя не задерживаю. Можешь следовать своим путем». «Ну что стоило дураку Брахману еще раз поклониться и молча удалиться? Так нет же. Остался стоять на месте и ухом не повел. А тут и наши замечательные советники набежали. Царевич, вспомни свои слова. Ты сам предложил спросить первого встречного Брахмана. Ну да, предложил, только мы-то имели в виду совсем другого Брахмана. Ответь нам, странник, являешься ли ты Брахманом по рождению? Прошел ли Брахмачарью и второе рождение? Сведущ ли в ведах и обрядах? Вежливо интересуюсь я. Втайне надеюсь, что незнакомец хоть на один из этих вопросов ответит отрицательно. Тогда нам будет проще простого от него избавиться. Ну? Не кстати отловленный слугами странник на все вопросы отвечает утвердительно, а сокол сверлит меня пронзительным взглядом. Но я же хотел как лучше. И что теперь делать? Однако руки твои больше напоминают руки воина, а не жреца. Молодец, зоркий сокол, углядел, ай да царевич. Уж не Канка ли ты? Брахман молчит, и у меня начинает появляться слабая надежда, что мы все-таки выкрутимся из этой весьма щекотливой ситуации. Дудки с цимбалами. «Это он-то, Канка!» Рык панчлица, раздавшись над самым ухом, оглушает меня. «Да это же Дрона, сын мудрейшего жаворонка! Брахман из брахманов!» «Ты уверен?» Резко оборачивается к Дубине мой двоюродный брат, делая панчелийцу красноречивые знаки. Увы, Друпада этих знаков не видит или не хочет видеть. Впрочем, откуда ему знать, кто должен был решить спор? Эх, надо было посвятить царевича в наш план до конца. Надо было, но теперь поздно. «Да мы с ним вместе в Шальвапурской обители 10 лет небо коптили!» Счастливо ревет Друпада. «Дрона, приятель, ты меня узнал?» «Конечно, узнал, благородный царевич. Я искренне рад встрече!» Кланяется Дрона, после чего я понимаю, что все пропало. «Вот только постарел ты!» Задумчиво тянет панчелиец. «Ну да ладно, бродячая жизнь, она...» «Эх, звал я тебя к себе!» «Сокол, друг мой, достойный Дрона, которого ты видишь пред собой, лучший брахман из всех дважды рожденных. Если не верить ему, то я вообще не знаю, кому на этом свете можно верить». «Благодарю тебя, царевич. Конечно, ты несколько преувеличиваешь мои скромные заслуги, но я вижу, что слова твои идут от чистого сердца». Снова кланяется проклятый Дрона. «Может быть, ты расскажешь мне, в чем суть спора, который меня попросили разрешить?» и Друпада рассказывают про посланную нам богами вторую Гандхари и про то, что теперь мы, вернее, теперь уже не мы, а Дрона, должен решить, какая из невест кому достанется. Ну все, сделать уже ничего нельзя. Сокол это тоже прекрасно понимает. Остается только положиться на волю судьбы, богов, случая и брахмана-дроны, будь он неладен. Выслушав болвана-панчелийца, Дрона минут на пять погружается в раздумье. Наконец он говорит, обращаясь не столько к нам, сколько к обеим царевнам. Поскольку здесь присутствует лишь один жених и целых две невесты, по моему скромному разумению, выбирать все же должны девушки. Итак, царевны, перед вами Друпада-панчелиец, происхождение, знатность рода которого ни у кого не вызывают сомнений. Он молод, красив, искушен в деле кшатрия и в свое время воссядет на трон панчалов. Дрона выдерживает небольшую паузу и продолжает. Отсутствующий здесь второй жених также из славного и древнего рода. Он молод, лицом хорош, наделен многими добродетелями, однако волею судьбы на его мать было наложено проклятие мудреца Вьясы, вследствие чего стойкий государь родился на свет слепым. В том нет его вины, и за исключением слепоты мне неизвестно, какие бы то ни было другие его пороки. Кроме того, Раджа Благоуханный хотел отдать свою дочь в жены именно ему, хотя панчелиец также не получил от него отказа в сватовстве. Снова пауза. Дрона явно дает царевнам собраться с мыслями. «Итак, царевны, выбор за вами». Поскольку богам было угодно наделить достойными женами обоих женихов, я жду вашего решения. Ну, так он ничего не добьется. Тоже мне мудрый брахман, мы их уже спрашивали. Сейчас царевны снова перессорятся, сокол под шумок отошлет дурака подальше, а там, глядишь, и колдунец пропажа объявится. Но тут одна из Гандхари встает, подбирает лежащий рядом платок и начинает завязывать себе глаза. — Что ты делаешь, сестра? — вполне искренне изумляется сокол.
— Отец отдает меня в жены царевичу из города Слона.
Ровный голос девушки звучит тихо, но в наступившей тишине мы отчетливо слышим каждое слово.
— Однако царевич слеп от рождения. Негоже послушной жене хоть в чем-то превосходить царственного мужа. Отныне я буду всегда носить эту повязку и уподоблюсь своему супругу.
Все застывают в оцепенении, и тут снова раздается голос мерзавца Дроны, в котором звучит явное удовлетворение. «Сами боги вложили эти слова в твои уста, благочестивая Гандхари, пусть же будет посему. Вот и конец вашему спору. Царевна, завязавшая себе глаза и добровольно отказавшаяся от солнечного света, отправится в Хастинапур. Вторая же царевна станет женой достойного панчелийца. Спор разрешен, закон соблюден и польза несомненна. «Кажется, все прошло хорошо», — шепчет мне на ухо сокол. «Настоящая царевна в жизни не сделала бы этого». Только низкородная девка, воспитанная в рабском послушании. Однако я не слышу уверенности в его голосе.